Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами этот час, в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня среда, 30 августа, и сегодняшняя программа вот о чем. Кремль готовится к псевдовыборам в оккупации и уже устроил так называемое предварительное голосование. Что сейчас происходит на левом берегу Днепра в Херсонской области, где вооруженные силы Украины подняли флаг? Украинский генштаб сегодня снова сообщил об успехах сил обороны к югу от недавно освобожденного Работина в направлениях Новоданиловка, Новопрокоповка и Малая Токмачка, Вербова. По данным ведомства, сейчас украинские бойцы закрепляются на новых рубежах. При этом, по данным американского издания Forbes, ВСУ потеряли только 5 из 71 танка «Леопард-2» за все время наступления на оккупантов. Еще минимум 10 находятся на ремонте. Кроме этих танков, Украина ожидает еще десятки танков «Леопард-1» от западных партнеров. Они более простой модификации. Также генштаб сообщил о продвижении к югу от Бахмута. Передовые позиции в ВСУ там посетил командующий сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский и призвал украинских бойцов дожать Клещеевку. Это позволит полуокружить оккупантов в Бахмуте. Перестали приходить сообщения о продвижении ВСУ на Бердянское направление, там, где совсем недавно они освободили Старомайорское. В самой же России беспилотники в ночь на 30 августа разрушили минимум 4 самолета Ил-76 на военном аэродроме в Пскове. Эту цифру подтвердили в ГУР Минобороны Украины. Псков находится более чем в 700 километрах от Украины. Так далеко, что российские пропагандисты предположили, что удар мог быть нанесен с территории стран Балтии. Сегодня в студии будем говорить о том, как ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск. Что Россия будет делать, чтобы остановить украинских защитников? И как атаки в глубокий тыл России повлияют на настроение россиян. С нами сегодня будут руководитель пресс-центра Объединенного командования «Юг» Наталья Гуменюк, израильский военный эксперт Давид Гендельман и российский оппозиционный политик Леонид Гозман. Друзья, напомню, вы можете звонить в наш эфир по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Еще одна форма связи – это Viber. В него можно писать +8 095 151 95 05, его номер. Не забудьте подписаться на наш канал в YouTube, поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски и выпуски наших коллег. И будем признательны, если поставите этому видео лайк, его благодаря этому видит больше людей. Для начала фронт.
Бахмут. Генштаб говорит о продолжении наступательных действий на юг от Бахмута. Силы обороны закрепляются там на новых рубежах. В свою очередь российские войска в прошлые сутки наступали на Азаряновку, Богдановку и Курдюмовку. Авиаудары нанесли по Клещеевке, Дружбе и Пивденному. В направлении от Бахмута к Северску авиаудар был по Спорному. К западу от Донецка отбиты штурмы Новомихайловки. Украинская армия продолжает сдерживать штурмы РФ в западной части Марьинки. Войска России били штурмовой авиацией возле Авдеевки. Лиман, Кременная, Купянск. Генштаб говорит о продолжении атак россиян возле Новоегоровки и Белогоровки. Дипстейт уже сообщал, что к Новоегоровке агрессор стянул серьезные силы. Штурмы идут севернее от нее. Авиаудары силы РФ нанесли возле Купянска, Кисливки, Першотравневого, Надии, Твердохлебова, Новоегоровки и Белогоровки. На юге Донецкой области войска РФ нанесли авиаудары возле освобожденного Старомайорского. Также у сил обороны есть продвижение в Запорожской области по линии Новоданиловка-Новопрокоповка и Малая Токмачка-Вербовая.
С нами спикер Объединенного пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк. Наталья, здравствуйте.
Слава Украине, витаю вас.
Героям слава. Наталья, вчера в сети появилось видео, как украинские защитники подняли украинский флаг, как они утверждают, на левом берегу Днепра. Что это было? Это такая, можно сказать, самодеятельность украинских бойцов? Или действительно там уже такой плацдарм, да, что и можно поднимать флаг?
Ну, існує і інші варіанти, крім тих, які ви запропонували. Перше, це не ніяка не самодіяльність, а спланована акція, яка містила в собі особливий посил, особливий знак для мешканців тимчасово окупованих територій, які зараз особливо потерпають під утиском окупантів через їх агонію напередодні виборів, які вони запланували, що стосується приєднання нових територій, як то кажуть, і обрання, на їх погляд, легітимної влади. Нам треба було важливо позначити для місцевих мешканців, які довготривалий час знаходяться в окупації, що сили оборони поряд, що лівий берег – це Україна, і ми не дозволимо самоправства такого окупантам. Крім того, це була певна естафета від бійців, які висадились на березі тимчасово окупованого Криму. з демонстрацією того, що підконтрольних Україні берегів Чорного моря стає більше, а берегів Дніпра ширше. Тому ми вирішили таким чином підтримати місцевих і позначити окупантам напрямок їх руху.
Наталья, мы можем говорить о ситуации, которая там сейчас складывается на левом берегу Днепра, из того, что можно сказать в районе Антоновского моста?
Наразі зарано розкривати якісь особливості бойової роботи. Треба розуміти, що певний час вона вимагає інформаційної тиші. Але, в принципі, на даному етапі вже достатньо позначок того, який основний задум і напрямок.
Пропадает связь у нас с Натальей Гуменюк. Пытаемся восстановить связь с ней. Вроде бы вернулась. Наталья, продолжайте, пожалуйста.
Мы говорили про то, что мы...
Проблема у нас со связью по-прежнему. Снова вернулись. Наталья, слышим, видим вас.
Ми говорили про те, що будемо все одно звільняти території. Так, на це потрібно трошки більше часу, можливо, ніж комусь хочеться, щоб все рухалось вперед швидше і енергійніше. Але головним важелем тут є значення збереження життя наших військовослужбовців і збереження життя місцевих мешканців. Ми пам'ятаємо про те, що окупанти дуже часто вдаються до таких провокацій, коли навіть на тимчасово окупованих територіях з рухом сил оборони вони починають обстріли тих населених пунктів, де наближаються сили оборони для того, щоб потім їх звинуватити. Тому наша задача максимально ефективно діяти і максимально обережно для місцевого населення і свого особового складу.
Украинский генштаб второй день подряд сообщает об успехах сил обороны к югу от Работино, причем в двух направлениях, направлении Новоданиловка, Новопрокоповка и Малая Токмачка, Вербово. Наталья, я так понимаю, там оккупанты уже не держатся за вот этот рубеж обороны первый, да, потихоньку начинают отступать, и с этим связаны вот успехи вооруженных сил Украины на этом направлении.
Це напрямок діяльності наших сусідів, сусіднього угруповання «Таврія», і я думаю, вони детальніше розповідатимуть про свої результати роботи, коли це буде доцільно. Ми зі свого боку можемо констатувати, що бачимо такі дуже метушливі маневри окупантів, тому що їм там припікає дуже потужно, відповідно, ті резерви, які...
Пропадает у нас связь, пацана, с Натальей, ну вот вернулись снова. Продолжайте, пожалуйста.
Какие у них основают на Херсон?
Сейчас подождем еще секундочку. Какие-то у нас технические проблемы. Сейчас ждем. Наталья, видимо, слышим вас.
Вони поступово перекидають резерви на той напрямок, де їм спекотніше, але відчувають утиск і на Херсонському. Саме тому в них зараз трошки є такий дисбаланс сил, і внутрішня метушня відбувається, і суперечки, тому що підрозділи не встигають пройти бойове злагодження, їм вже потрібно переміщуватись. І ось така підвищена маневреність, вона не дає можливості окупанту сформувати повноцінну оборону. Ми розраховуємо цим скористатися.
Наталья, припекает сейчас не только оккупантов, но и погода достаточно жаркая. Я так понимаю, вот Каховское водохранилище там просохло, сошла земля. Вы можете описать вот там сейчас какой ландшафт? Там может быть, ну, достаточно ли просохла земля для того, чтобы стать полем битвы?
Справа в тому, що це дійсно особливості зміни географії, які вже враховані силами оборони ще на момент самого підриву Каховської ГЕС. Нами було прораховано подібний сценарій і вжито заходів до того, щоб передбачити можливі дії окупантів. Саме тому і окупанти переймаються через те, що така відкрита дорога може не стримати сил оборони.
Россия впервые пробовала акваторию Азовского моря для опусков калибров. Вы вот говорили раньше, комментировали, что это для попыток обойти противовоздушную оборону украинскую. Как это помогает обходить ПВО? И там сейчас, я так вижу, фальшцели, да, зачастили в воздушном пространстве Украины. Как они пытаются хитрить, чтобы пробить украинскую систему ПВО?
Очевидно, что нестача ракет вони не можуть вже зараз так розкушувати, як вони це робили за часів блекауту, по кілька десятків ракет випускаючи бездумно в усіх напрямках фактично регіонів України. Зараз вони вже почали економніше це робити, саме тому намагаються запускати спочатку фальш-цілі для того, щоб виявляти системи протиповітряної оборони і або обходити їх, або протидіяти їм ефективніше. Використання Азовського моря було для них таким експериментом в сенсі того, щоб запустити ракети спочатку тимчасово окупованою територією, тобто в повітряному просторі над лівобережною Херсонщиною, коли вони з'являються вже в нашій зоні контролю досить несподівано і приховано. Ну, таким чином вони випробовували нашу систему протиповітряної оборони, в випробуваннях перемогла наша система протиповітряної оборони.
Наталя, а что это означает вообще фальш-цели, да, вот такие ложные пуски? Как это выглядит, ну, физически? Что это такое?
Це можуть бути або неспорядження бойовим запасом ракети, тобто такі умовні, скажімо, ракети, які не несуть уражаючої сили, але можуть відволікати систему протиповітряної оборони. А також це може бути радіоелектронний спосіб впливу на систему протиповітряної оборони.
Наталья, россияне явно ставили себе целью за лето не оставить Украине ни одного целого порта. Как бы вы оценили результативность их атак за вот эти вот 2-3 месяца? Там опять летели ракеты вот этой ночью на Одессу, их сбили вроде бы еще даже над водным пространством. Лучше ли защищены южные города Украины сейчас ПВО?
Наш захист ППО відповідає тим загрозам, які ворог проголосив і демонструє в своїх діях. Ми розуміємо, що портова інфраструктура залишається одним з пріоритетів ворога, оскільки вони продовжують свої маніпуляції з майбутніми зерновими або навіть взагалі розширеними навігаційними угодами. Також вони продовжують атакувати і безпосередньо зернову інфраструктуру, тобто це і навантажувально-перевантажувальні комплекси, і зернові ангари, і термінали зернові, які передбачають збереження великої кількості відповідної продукції. Тому це і відбувається на характері їх атак. Дійсно, сьогоднішня ніч показала, що вони знову атакували саме Одещину, заходили ракети з Чорного моря, пуски стратегічної авіації відбувалися з напрямку Чорного моря, і це дозволило системі протиповітряної оборони відпрацювати невідмінно і навіть уламками не пошкодити об'єкти інфраструктури.
И последний к вам вопрос. Появляется информация о том, что Россия запускает по Украине шахеды уже собственного производства, собранные на территории Российской Федерации. Технари пишут, что они немного конструкционно отличаются от непосредственно иранских, которые завозили из Ирана. Вы можете рассказать немножко, как они отличаются, и это как-то отличается на их поведении, на их уязвимости, на их качестве?
Наразі на бойовій роботі це радикального відбитку немає, і те, що вони намагаються збирати на своїй території, це говорить про те, що вони, очевидно, роблять ставку на те, що коли ракети не відповідають тій кількості, яку вони запланували, вони намагаються більш дешевими способами замістити ось ці майбутні атаки і наповнювати їх безпілотними літальними апаратами. Відмінності можуть бути дещо пов'язані з комплектуючими, тому що Росія не здатна виробляти високоточні, високотехнологічні продукти самотужки під тиском санкцій, але все ж таки санкції ще недостатньо потужні, якщо взагалі вони не зупинили таке виробництво. Тому будемо продовжувати боротьбу і на дипломатичному фронті для того, щоб ці санкції стали дійсно придушливими для подібних виробництв.
Спасибо вам большое, Наталья, что были с нами. Наталья Гуменюк была в эфире радио «Донбасс Реалии», спикер Объединенного пресс-центра оперативного командования «Юг». Мы идем дальше. Интенсивность большая, боеприпасов хватает. Так говорят артиллеристы 406-й отдельной бригады имени генерала Харунжева Алексея Алмазова о своей работе на Южном фронте, как раз-таки на левом берегу Днепра, Херсонской области, о которой мы сейчас говорили. Мой коллега Иван Антипенко побывал на позициях артиллеристов.
Перебуваємо на позиціях 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерала Алмазова, яка працює на Херсонщині. Артилеристи вражають цілі на лівому, поки що окупованому березі Херсонщини. Зараз ми познайомимося з хлопцями, подивимося, як це відбувається. Зараз артилеристи готуються вражати цілі. Поступила задача на ураження. Хлопці готують гармату до роботи.
Планова точка 189. 1.15. Прицел. Да. Да. Навести снаряд на лоток, доповісти.
Гармата!
Постріл!
Це така непредсказуєма робота, може бути. Кожен день по-різному. Вчора зранку знищили скупчення особового складу ворога. Майже цілий день. Позавчора гармату знищено. І так кожен день щось різне ми знищуємо. Машина, гармата, техніка, все підряд.
З травня місяця ми передислокувалися з Ізюмського напрямку на Херсонський. І з травня місяця минулого року ми виконуємо завдання на Херсонському напрямку, тобі ж ми участвували в всіх наступальних активних фазах до звільнення правого берега Дніпра. Інтенсивність у нас була, є і буде, так як у нас достатньо для цього боєприпасів. Особливості цього напрямку в тому, що тут практично не йдуть бої стрілецькі. Так, ми підтримуємо певні дії наших механізованих підрозділів, так, загальновійськових, скажімо так. Перш за все, виконуємо свої задачі, ураження живої сили противника, командних пунктів, техніки, озброєння. Роботи багато, дуже багато, працюємо кожного дня. Бувають дні з витратою 20 боєприпасів, бувають дні з витратою 100 боєприпасів на гармату.
Помагаю хлопцям коло гармати, дуже, ну, бо людей не вистачає, а я, виходить, що лише водієм, а треба всім допомагати. Ну і в мене теж в обов'язках виходить, є номер 9 водителя коло гармати обслуги. Могу і снаради кидати їм, і за моток дергати, щоб трохи хлопці теж буває, снарад 50 кг важить, а самому кинути снарадів 100, і ти впадеш. А так міняємося ми трошки теж.
Пойдет?
Ні,
все
нормально,
там загально.
А за вчорашній вечір такий взагалі красавчик. Просто...
Старався. Та ми загорілися вечором тоді, капець. Максимка літав бішений біля току. Я кажу, да, він обично його не зажнеш, а то в нього як попаяло. Він давай дергати там все це. Всі такі вчора були, уф.
Це Ошка, машина американська, бронірована, шикарна. Це був прилетів 153, що був палубу, достало, кабіна витримала, все. З циклоном теж було. Криви дуже у нас 153 і градом, і фосфором тут було прилітало, але треба було бігом просто нам тікти з позиції. Ми бігом в машину, я бігом в заводі машину, і Кричука всі сідав, і бігом тікаємо, бігом з позиції, десь в укриття таке, щоб безпечне було нам, що нас ніхто нічого не достане. Вчора багато положили ми, як вона нам сказали, і хочу, щоб все було вільно, Україна, і вернуся домой.
Гармата!
Постріл!
Найбільше подобається нищити. Це найбільше подобається. За рахунок того, що більше 90% втрат противник несе саме від нашої артилерії. Що найбільше подобається в артилерії, цей азарт. Коли ми працюємо не високоточними боєприпасами, тобто звичайними осколочно-фугасними боєприпасами. Тому що в цьому є така певна, ну, як сказати, гра, тобто положити снаряд саме туди, куди потрібно. 2-3 пристрілочних, а далі в цілі насипаємо до повного ураження.
Постріл!
Ну, щойно ми відпрацювали два постріли по плановій точці. І все, там не х**ка вийшло.
Є попадання, так?
Так, результат досить непоганий. Два снаряди і попадання точно в цель. Я вважаю, це досить хороший результат.
Влучання, точна ціль. Гарно відпрацювали хлопці.
Все, молодці, красавчики, ціль уражена.
На оккупированных землях Донбасса, Херсонской и Запорожской областей захватчики вовсю готовятся к голосованию на так называемых местных выборах. Сначала они объявили, что оно будет длиться 3 дня, с 8 по 10 сентября. Затем придумали новую уловку, так называемое предварительное голосование, которое в некоторых населенных пунктах уже началось сегодня. Что это такое? Для чего оккупанты растянули без того фейковый процесс на 2 недели, разбиралась моя коллега Валентина Левицкая. Она в студии. Валентина, здравствуйте.
Добрый вечер.
Валентина, что это за предварительное голосование, как оно проходит? Уже.
Ну, вот сам термин «предварительное голосование» и сам процесс придумали так называемые центральные избирательные комиссии оккупационных администраций. Объясняется это все тем, что с их стороны заботой о людях, что якобы люди могут не успеть проголосовать с 8 по 10 сентября, поэтому нужно время. На самом же деле, как мне рассказал правозащитник Павел Лисянский, который очень тщательно отслеживает процессы на оккупированных территориях, оккупационным властям из Кремля уже спустили разнарядку по тем результатам, которые они должны показать на этих псевдовыборах. Первое место – «Единая Россия» с результатом 75-80%. Второе место – КПРФ. Дальше должна быть партия «Возрождение России», «Новые люди» – ЛДПР. То есть уже есть заранее известный результат, но оккупанты видят, что граждане, живущие на оккупированных территориях, совершенно не горят желанием участвовать в этих псевдовыборах. У них там тоже работают социологи, они мониторят ситуацию, поэтому они пытаются любым путем увеличить явку, вернее, даже не так саму явку, как сымитировать эту явку. А для этого пользуются разными приемами. И, собственно, поэтому и было придумано вот это вот время, этот промежуток, дополнительные 10 дней. Уже созданы такие мобильные группы, которые ходят по домам и будут ходить по домам, будут становиться в общественных местах и будут буквально заставлять людей ставить галочки в этих так называемых бюллетенях. Поэтому украинские правозащитники и активисты, и партизаны, которые работают на тех территориях, они призывают людей не поддаваться на эти провокации и максимально пытаться избежать любого участия в этих псевдовыборах. Предлагаю послушать их мнение.
А на предварительном голосовании вони визнали місця, де можуть проходити голосування. Остановки громадського транспорту, лікарні, супермаркети, місця скупчення людей, розумієте? Тобто, ну, людина буде стояти на автотранспорт, під'їде конвой з автоматами, вийдуть скриньки і скажуть, голосуйте. Отак це буде.
Є реальна небезпека, що фашисти хочуть мобілізувати наших громадян одразу після фейкових виборів до лав своєї армії. Вже з 1 вересня расисти будуть ходити по домівках та квартирах з метою змусити голосувати на своїх фейкових виборах.
Валентина, ну а як можна не участвовать? Просто відказуватися? Или що? Що правозащитники вот рекомендують?
Ну, во-первых, можно не открывать дверь, как рекомендуют вот активисты движения «Жёлтая стричка».
Это движение сопротивления, да, на оккупированных территориях, пояснить, может, некоторые не знают.
Да, да, это, можно сказать, такие вот как партизаны. Они все время показывают то, что на оккупированных землях живут люди, которые ждут Украину и которые не подчиняются оккупантам. Вот. Более того, можно портить бюллетени, можно не приходить на участки. Однако понятно, что это уже будет трудно, потому что оккупанты тоже применяют старые проверенные технологии давления на людей и пользуются принципом, который приписывают Сталину, неважно, как голосуют, главное, как посчитают. И мы помним, как было в 2014 году, в 2014, когда в Донецк и Луганск привозили автобусами массовку из российских регионов, которые для телевидения изображали картинку протестов жителей Донбасса. То же самое сейчас отмечают и на оккупированных территориях. В частности, Генштаб Украины рассказал о том, что, по его информации, в Запорожской области уже завозят людей, которых расселяют по пустующим домам местных жителей. И именно эти люди будут изображать для пропагандистских СМИ вот то самое якобы население, которое будет голосовать на этих выборах. Еще одна уловка – это то, что по информации Центра национального сопротивления пришла разнарядка в бюджетные организации всех бюджетников водить буквально строем, голосовать в конкретно определенный день и под роспись. Вот здесь, конечно, будет очень сложно людям избежать участия вот в этом фарсе. И более того, оккупанты, видя, что местные жители не хотят участвовать, они разрешили даже голосовать по украинским паспортам, что само по себе звучит абсурдно даже с точки зрения любого права, международного, российского, какого угодно. То есть если предположить, что выбирать депутатов одной страны должны граждане другой страны. И я предлагаю послушать еще комментарий эксперта.
Да, дозволили, тому що люди не хочуть масово брати паспорти Російської Федерації. Кремль поставив завдання до середини серпня 80%, щоб у всіх були російські паспорти. Ну ось вони намалювали списки виборців на окупованих територіях приблизно на 5 мільйонів окупанти. А паспортів видали тільки на 1.5 мільйона всього загально, разом з дітьми. Тобто фактично навіть немає половини. Тому вони дозволили ЦИК РФ голосувати на виборах у цих Російської Федерації навіть по українським паспортам.
Валентина, и последний вопрос. А Украина, какая позиция сейчас украинских властей? Что предлагает Киев гражданам, которые вот оказались, да, их заставляют, оказались на оккупированной территории, заставляют в этом участвовать?
Ну, во-первых, Верховная Рада Украины 10 августа уже обратилась ко всем международным организациям, к парламентам других стран, к правительствам других стран с просьбой не признавать эти псевдовыборы и не признавать их результаты, поскольку они нарушают нормы и международного права, и Конституцию Украины, а также ставят под угрозу жизни и здоровья украинских граждан, которые живут там. Кроме того, украинские правозащитники уже собирают данные по всем правонарушениям, которые происходят на тех территориях, и Павел Лисянский мне заявил, что они передали свои данные, свой фактаж уже в Главное управление разведки Министерства обороны и в СБУ. И не только по фактам нарушений, но и по тем людям, которые сотрудничают с оккупантами и помогают им, собственно, проводить вот это вот псевдодейство.
Да, но это уже не в первый раз Россия проводит так называемые выборы на захваченных территориях, потом будет хвастаться и рассказывать, что вот было честное, объективное голосование, которое, как мы видим, вот будет длиться, я так понимаю, ну, вот 2 недели фактически на улицах будут заставлять людей голосовать, дистанционное вот, скорее всего, будет голосование, ну и непосредственно сами так называемые выборы 8-10 сентября. Валентина, спасибо большое. Валентина Левицкая смотрела о том, рассказала нам о том, как сейчас готовится голосование, так называемое, на захваченных территориях Украины, Российской Федерации. К нам присоединяется израильский военный аналитик Давид Гендельман. Давид, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давид, уже несколько дней подряд украинский генштаб сообщает об успехах сил обороны к югу недавно освобожденного Работина в направлениях Новоданиловка, Новопрокоповка и Малая Токмачка. Вербово, я так понимаю, сразу на двух направлениях ВСУ идут вперед. Я так понимаю, вы анализируете, да, информацию из открытых источников тоже. А как ВСУ удается там сейчас продвигаться? Как выглядят эти бои?
В принципе, в оперативном плане это одно направление. То, что в тактическом смысле это постоянный прием украинской армии. Он называется «жмем слева, жмем справа», чтобы российское командование было вынуждено перебрасывать силы, перебрасывать резервы. В принципе, вклинение там по имеющейся информации западнее Вербово уже есть. Дальше посмотрим, как будет развиваться. Кроме прочего, всегда остается еще, кроме этого Мелитопольского, еще остается Бердянское направление. Оттуда несколько дней уже ничего не было слышно. Но там, видимо, идет перегруппировка. Через какое-то время в рамках все той же тактики по перемежающемуся давлению на разных направлениях, скорее всего, мы там тоже увидим продолжение давления в сторону Старомлыновки и прочего. То есть общий принцип действий, как мы видим, последние недели, он, в принципе, сохраняется на всем нужном направлении. Давим слева, давим справа и заставляем украинское командование перебрасывать резервы.
Российское, вы имеете в
виду? Российское командование, вернее. Да.
Как Россия готовится отвечать на вот эти все вызовы? Они туда просто людей нагоняют?
В принципе, все эти оборонительные линии, которые там есть, они эффективны только если их прикрывает достаточное количество войск, поэтому туда перебрасывают резервы, и есть информация, пока еще на 100% не подтверждена, но она есть, что кроме собственных резервов южной операционной зоны, от Токмак начали перебрасывать подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии с Лиманского направления. То есть, если это соответствует действительности, значит, что собственных резервов на юге уже не хватает, начали перебрасывать дополнительные силы из других направлений. Это уже показывает, что в общем и целом соотношение сил неблагоприятно. Дальше посмотрим, насколько хватит еще резервов украинскому командованию, потому что для продвижения, для закрепления, для развития успеха тоже нужны дополнительные силы. Но в целом пока продвижение, хоть и медленное, за последние недели было. Посмотрим, как оно будет развиваться дальше. В принципе, до октября, до начала распутицы время еще есть. Посмотрим, как пойдет эта игра на резервы до того времени, докуда смогут действительно к тому времени продвинуться украинские войска.
Так Россия же сама хотела, чтобы Украина перебросила резервы Купянску, а получается, ну, на данном этапе украинский генштаб переиграл российский.
В том-то и дело, игра на использование резервов, она обоюдная, и одна из целей того же российского наступления на Купянском и Лиманском направлении, кроме собственного продвижения, это задача была также заставить украинское командование перебросить туда дополнительные силы за счет юга, и если действительно россияне вместо этого были вынуждены сами перебрасывать оттуда. Это показывает, что в эту игру можно играть вдвоем. Но так как южное направление, в принципе, стратегически для Украины сейчас более важное, тоже Купянское и Лиманское, поэтому основное внимание к нему, потому что только там, в принципе, при успехе этого наступления есть возможность изменить стратегическую обстановку на фронте, потому что на востоке, в районе того же Бахмута, максимум, даже если украинские войска продвинутся, это максимум будет оперативно-тактическое достижение. Там чисто географически невозможно прийти к какому-то стратегическому изменению. Это можно сделать только на юге, если действительно удастся рассечь этот российский сухопутный коридор. Поэтому такое внимание на юге. В принципе, как будет выглядеть следующая фаза войны, решится именно там.
Господин Гендельман, вот сейчас много приходится слышать о том, что Украина, благодаря, в частности, эффективной контрбатарейной борьбе, активному использованию ударных дронов, ну, сбалансировала или даже в свою сторону перетянула вот ситуацию. Теперь или паритет, или даже преимущество вооруженных сил Украины в артиллерии. Вы, ну, можете такое подтвердить? И вообще, вот это вот наступление, вот то, как оно сейчас набирает обороты, оно вселяет оптимизм, ну, касательно будущих успехов вооруженных сил Украины?
Два разных вопроса. Конкретно по артиллерии паритета, вероятно, еще нет. Но за последнее время, начиная с июня, мы видим, как минимум, по сводкам украинского генштаба, резкое увеличение количества пораженных российских артиллерийских систем. В основном, разумеется, это идет в ходе контрбатарейной борьбы на юге. У украинской армии техническое преимущество контрбатарейной борьбы за счет более точных средств поражения, за счет станции артиллерийской разведки, артиллерийских контрбатарейных РЛС и прочего. Еще само по себе не значит, что у россиян уже стало меньше артиллерии, чем у украинцев, но сама контрбатарейная борьба идет довольно эффективно. По имеющейся информации, как минимум последние месяцы, темпы потерь россиян по артиллерии превышали темпы их возможности постановки в строй восстановленных либо новых артиллерийских систем. То есть это большой плюс. А еще же, как пойдет наступление в целом, в основном это зависит даже не столько от артиллерии, сколько от общего использования резерва в целом. Как я уже сказал, если действительно началась переброска с других направлений, значит, там уже не хватает. Кроме того, мы видели сообщение о том, что на левый берег Днепра была переброшена 70-я дивизия из состава новой формирующейся 18-й армии. Поэтому, возможно, мы вскоре увидим дополнительную переброску на фронт еще недосформированных соединений частей новых 18-й и 25-й армии. Россия по плану должна была сформировать до конца этого года. Поэтому это все игра на резервы. У кого хватит сил, у кого хватит резервов либо для усиления своих усилий по наступлению с украинской стороны, либо россияне все-таки смогут остановить это украинское продвижение, хотя медленно заткнут дыры. Вся игра идет в первую очередь на резервы, в живой силе, в технике тоже, но в основном по переброски подразделений и частей как таковых, потому что если бы не было такого большого количества войск на этих оборонительных линиях, то, несмотря на все минные поля и прочее, украинская армия их бы уже давно прорвала.
Ну и касательно резервов, американское издание Forbes подсчитало, что ВСУ за все время наступления, вот, ну, я так понимаю, на Западе его считают с 4 июня оно началось, потеряло только 5 из 71 танка «Леопард-2». Еще минимум 10 сейчас находятся на ремонте и скоро вернутся в строй. Давид, я так понимаю, что сейчас эти танки особо и не принимают участие в украинском наступлении, Украина их придерживает для, ну, вот, будущих боев, будущих атак, и поэтому такие, ну, относительно малые потери, если вы вот со мной согласны, что они малые.
Во-первых, тут надо смотреть не от общего количества танков, как они были вообще в целом строю, надо смотреть от количества, которая применялась непосредственно в бою, эта цифра не озвучивается, поэтому в процентах, возможно, потери были выше. Но в абсолютных числах, если эта информация соответствует действительности, то, в принципе, потери реально небольшие. Как мы действительно видели после первых нескольких дней наступления, когда были попытки прорыва относительно крупными механизированными соединениями, когда увидели, что прорыв не получается, перешли к тактике медленного прогрызания в основном мелкими пехотными подразделениями, лишь при небольшой поддержке танков. То есть, в принципе, действительно сейчас танки, как минимум на юге, применяются меньше. Если действительно будет какой-то прорыв, и тогда понадобится развитие успеха, возможно, мы тогда увидим в том числе и ввод в действие вторых эшелонов, в том числе с леопардами и прочим. Сейчас это, да, в основном из-за того, что произошло изменение тактики, и танки, не сказать, чтобы вообще не используются, но они используются так, как использовались в начале этого наступления, в результате чего и были эти потери танков.
Сегодня украинская столица пережила массированную ракетную и дронную атаку. Фактически все более чем 40 воздушных целей были уничтожены, только один дрон прилетел в цель. Ну и в самой России была очень громкая и жаркая ночь. В Пскове прилетели беспилотники на военный аэродром. Очень много видео в сети. Давайте посмотрим.
Капец, это даже страшно. Не пойму, в каком районе. Как аэропорт, что ли?
Я успел спрятаться, я услышал вот эту хуйню.
Горят два самолета на нашем аэропорту в Псковском. Атака, говорят, дронов.
021, 021.
А, нет, неизвестно.
021, привет. Находимся внутри борта. Ищем очаг, пока ничего не наблюдаем, кроме задымления. Как понял? Вас понял.
Леонид, Псков очень далеко от российско-украинской границы, более чем в 700 километрах. Я так понимаю, что Россия считала этот аэродром относительно безопасным там.
В принципе, да, хотя мы еще в прошлом году видели удар по аэродрому в Энгельсе, который, в принципе, еще дальше. Но, в общем и целом, мы уже видели такие удары по аэродромам. Каждый раз поднимается вопрос, почему самолеты недостаточно защищены. Потому что, в принципе, в общем и целом считалось, что какие-то действительно серьезные ангары для защиты техники там не нужны. Это еще пошло с советских времен, в принципе, когда большая война с НАТО предполагала обмен ядерными ударами. Там уже было не до защиты аэродромов. Сейчас в очередной раз возникает вопрос, не стоило ли возвести хотя бы какие-то легкие защитные сооружения в виде сеток от беспилотника. Возможно, сейчас этим озаботятся. В любом случае, аэродромов в европейской части России много. Украина в очередной раз продемонстрировала, что большинство из них находятся в зоне поражения, поэтому даже если они, россияне начнут предпринимать какие-то меры по защите быстро, это не будет. То есть Украина, несомненно, продолжит наносить такие удары. Если действительно были повреждены 4 самолета Ил-76, то это уже значительное достижение. Посмотрим, как это будет развиваться дальше.
В ГУР Минобороны подтвердили, что 4 самолета повреждены, еще 2 под вопросом, но и традиционно не взяли ответственность вот, на себя, что ну, не говорят о том, что это Украина. А чем эти Илы занимались? Они как-то воевали с Украиной, Давид?
Ил-76 – это не боевой, это транспортный самолет. Они используются для переброски личного состава и техники. То есть, несомненно, как вся военно-транспортная авиация России, они были задействованы в том числе для переброски сил в войне с Украиной. И в любом случае, чем бы ни занимались конкретно эти 4 самолета, сейчас 4 самолетами стало меньше, соответственно, стала больше нагрузка на всю остальную военно-транспортную авиацию России. То есть, в принципе, цель такого налета уже достигнута.
Касательно аэродромов, я после этого инцидента сообщалось, что перебросили россияне оставшиеся уцелевшие Илы на другие аэродромы. Это много аэродромов вообще вот в европейской части России? И как, ну вот, пока они не построятся новые оборонительные, заградительные сооружения, они что, будут пользоваться аэродромами, которые гораздо дальше от Украины?
В том-то и дело, что если это те же военно-транспортные самолеты, задача которых перебрасывать что-то ближе к линии фронта, то даже если временно на период, например, ремонта аэродрома, если он нужен, даже если куда-то перебросили, потом все равно рано или поздно они должны оказаться ближе к линии фронта, иначе в них просто нет никакого смысла. Это не стратегические бомбардировщики, которые взлетают издалека, выпускают ракеты и возвращаются обратно. Если это военно-транспортный самолет, его собираются использовать в непосредственной переброске к линии фронта, то он рано или поздно должен появиться где-то в зоне действия украинских беспилотников. А если нет, значит, он просто не будет задействован. Таким образом уже будет нарушение российской логистики. То есть это получается ситуация win-win. Если эти самолеты куда-то уберут для Украины, это уже хорошо. Если они будут возвращаться и снова попадать под удары, это опять же хорошо.
Мы сейчас вот продолжим с еще одним экспертом обсуждать, ну, уже такие более психологические даже моменты обстрелов российских городов, причем в очень глубоком тылу. Я к вам еще один вопрос задам, Давид. В США обсуждают, якобы, сообщают американские СМИ, предоставление ВСУ кассетных боеприпасов большей дальности для реактивных систем залпового огня «Хаймарс». Что это за боеприпасы? Какая сейчас дальность боеприпасов вооруженных сил Украины? Насколько вот она может увеличиться, и зачем, почему они нужны сейчас ВСУ, ну, так считают в Пентагоне?
Во-первых, сами по себе кассетные боеприпасы – это весьма эффективное средство поражения как открытой, так и окопанной пехоты и легкой бронетехники. Не просто так Украина их давно добивалась, и американцы их, наконец, начали поставлять. Сейчас в основном украинская армия их применяет в виде артиллерийских снарядов, то есть это максимум до 30 километров, и то это зависит от того, из каких именно артиллерийских систем он применяется. У «Хаймарсов» есть несколько видов кассетных боеприпасов. Есть подвиды ракеты М-26 в кассетном исполнении. Там есть обычный вариант до 32 километров и с расширенной дальностью до 45. Либо также вариант ракеты М-30. Там вообще есть дальность до 92 километров. То есть ты практически на всю дальность, до которой вообще работает «Хаймарс». При получении таких ракет резко увеличивается зона, в которой украинская армия может применять кассетные боеприпасы. То есть, если мы сравниваем с максимум 30 километрами, то это минимум в полтора, а в случае ракет М-30, возможно, вообще почти в 3 раза дальше. То есть, зона поражения резко увеличивается, и можно наносить удары не только по тактической, но и по оперативной глубине. Это может резко улучшить возможности украинской армии по поражению как пехоты, так и командных пунктов, складских пунктов, пунктов боеприпасов и прочего. В любом случае, так как сами по себе кассетные боеприпасы уже очень хорошо себя показали на поле боя в том исполнении, в каком они есть, то расширение их радиуса действия, это, несомненно, будет большой плюс. Разумеется, там все зависит от количества, поставят ли такие ракеты и сколько именно их будет. Но сам по себе это очень эффективный боевой инструмент. Если действительно поставят, это будет большой плюс для украинской.
Давид, спасибо вам большое, было очень интересно вас послушать. Давид Гендельман, израильский военный эксперт, был вместе с нами. К нам присоединяется Леонид Гозман, российский оппозиционный политик. Леонид, добрый вечер.
Добрый вечер.
Леонид, ну вот хочется с вами обсудить результаты психологические, возможно, политические, социологические, не знаю, как вы скажете, вот такой достаточно массированной дронной атаки на территорию Российской Федерации. Там, кроме Пскова, там и в Брянске тоже было громко. И знаете, я вот смотрю вот эти вот видео, мы на них смотрим, и комментарии такие, не поймешь, как россияне к этому относятся, которые это все снимают. Но в Украине понятно, люди в шоке, люди разозлены, да, так можно сказать. А в России это безразличие, это какое-то любопытство. Некоторые даже торжествуют, говорят, вот я снял, я смог вот это вот снять, или вот как классно прилетело. Вы как оцените психологический эффект для россиян, ну, вот таких вот регулярных уже сейчас атак по российским городам? Это может быть, как это повлияет на отношение к войне?
Значит, ну, во-первых, мои поздравления Украине и вооруженным силам Украины. Это блестяще. Конечно, то, что она сделала, просто блестяще. Значит, теперь по реакциям. Значит, по реакциям. Есть, как мне кажется, как минимум три, так сказать, аудитории, да, на которых реакция которых важна. Первое – это массовые, такие широкие народные массы в России. Второе – это элиты России. Третье – это элиты Запада. Широкие народные массы, ну вот как, простите, такой советский оборот, чтобы не употреблять глупости, типа глубинный народ. Ну, очень такой вот, то, что американцев, в американской социологии называется Джо Эверидж, Джон Средний. Значит, вот средний российский человек, что он видит? Он к этому относится очень спокойно. Значит, почему спокойно? Потому что у нас нет в России той идентификации со страной, которая есть в Украине. Ну, ее просто ну, нету такой, да? И люди привыкли жить в ситуации, что это вот они что-то там делают, они какую-то очередную дурь затеяли, ну и так далее. А мы как бы здесь ни при чем. Поэтому, когда речь идет о атаке на офисные здания, например, как это было при дронах, которые попали в Москва-Сити, да, или атака даже на Кремль, или атака на военные самолеты и так далее, то, в общем, это никого не волнует. Понимаете, человек не чувствует, что это напали на него, что это атака на него. Понимаете, он не чувствует этот самолет своим, он не чувствует это офисное здание своим и так далее. Он не чувствует вообще себя частью своей страны. А по всей вероятности, не случайно, я полагаю, что украинские военные думали об этом, ведь практически нет жертв. Практически нет жертв, да? Все обстрелы идут так, что, в общем, как бы никто не погибает. Если, ну, или мало кто, скажем так, какие-то жертвы есть, конечно. Вот. То есть, это прямо противоположно тактике Российской Федерации. Убить как можно больше людей. Как можно больше людей убить. А здесь, по-видимому, логика прямо противоположна. Убить как можно меньше. Да, вот ударить по военному, по каким-то объектам или символическим объектам, но убить как можно меньше. Вот. Поэтому наши сограждане, в общем, относятся к этому спокойно, скорее как к шоу и так далее. Но они понимают, что это идет не так, но они уже к этому привыкли. Теперь вторая аудитория – это российские элиты. Вот на них это производит очень серьезное впечатление, потому что они понимают, что Акела не просто промахнулся, а с ним еще что-то случилось такое же, и что Путин просто не способен контролировать ситуацию, просто не способен. После всех грозных заявлений, после там, совещания Совета Безопасности, там, да, дроны как летают, так и летают, даже больше их летают. А это что означает? Это означает, что антипутинские настроения в верхних элитах, самых верхних, резко возрастают. И возрастают с каждым ударом дронов. С каждым ударом дронов они возрастают. Значит, возрастает вероятность дворцового переворота или нового военного мятежа и так далее. Наверное, есть и военно-стратегические последствия этих ударов. Но это я оценивать не берусь. Это вот, на это есть военные эксперты. Пускай они про это говорят. Теперь по поводу третьей аудитории. Это западные элиты. Я полагаю, здесь это тоже очень важно. Потому что к сожалению, к моему глубокому сожалению, главное моему-то ладно, я думаю, что это должно очень сильно тревожить политическое руководство Украины и украинцев, к сожалению, на Западе вот эти завышенные ожидания от контрнаступления Украины, об опасности, которую предупреждал еще президент Зеленский, эти завышенные ожидания сыграли очень плохую роль. И на Западе очевидно растет ощущение, что а все равно украинцы ничего не смогут сделать, там все равно им не победить, а поэтому надо договариваться и так далее, и так далее. Каждый удар украинских вооруженных сил по территории России, какой символический удар, да, это не черта себе, в Пскове, какое расстояние от границ, уничтожить военные самолеты. Вот каждый этот удар показывает западным элитам, что украинская армия сильна, что она готова защищать родину, и, следовательно, надо ей помогать. Помогают всегда победителю, понимаете? Вот. И надо вот это ощущение победителя постоянно поддерживать. Ну, я думаю, у меня нет никакого инсайда, разумеется, но я думаю, что украинские руководители это понимают, и из этого тоже исходит во многом.
Господин Гозман, ну давайте вот зафиксируем. В Украине вот часто звучит, ну, вот в таком обывательских кругах такое мнение, что вот прилетает, должно прилетать в Россию так же, как прилетает в Украину, тогда они почувствуют, и война или прекратится, или они будут сопротивляться мобилизации, или появятся вопросы к Путину, зачем это все надо, почему ты нас не защищаешь и так далее. Этого не будет, да? Ну, если будет все продолжаться вот так, без массовых жертв.
Вы знаете, это и будет, и не будет. Дело в том, что сопротивление мобилизации очень сильное на самом деле. Просто понимаете, в чем дело? Вот такие сопротивления, которые обычно... То, что имеется в виду под сопротивление? Вот там сотни тысяч людей выйдут на площади, там разгромят офис, там разгромят генштаб, еще что-нибудь вот такое сделают. Да? То есть Майдан. Майдан. Майдана не будет. Не будет Майдана в России. Ни при каких обстоятельствах сейчас. Потому что Майданов против тоталитарных режимов не бывает. Ну, вот не бывает и все. Понимаете? Майданы, ну, обобщенно Майданы, да, площадь Тахрир, там, Майдан Незалежности там, и так далее. Во многих странах такое бывало. Там Вацлавская площадь в Чехии. Возникает тогда, когда... Это не такой тоталитарный режим, который может в любую секунду открыть огонь из крупнокалиберных пулеметов и убить просто всех, кто там собрался. А тогда, когда есть раскол элит, когда режим колеблется и так далее. В конце 80-х в Москве проходили миллионные демонстрации. Миллионные. Я в них участвовал, я это помню. Когда весь центр Москвы, вся Москва внутри Бульварного кольца и даже внутри Садового кольца была запружена миллионом людей. Миллион выходил, да? Вот. Или даже больше. Причем, кстати говоря, эти люди выходили, поскольку это все-таки украинская свобода. Я считаю себя обязанным про это сказать. Вот, например, один из самых масштабных митингов в Москве, точно больше миллиона человек, был после того, как по приказу Михаила Сергеевича Горбачева, светлую ему память, конечно, но из песни слова не выкинешь, 13 января 91 года в спецназ или там КГБ России, КГБ СССР штурмовала Вильнюсскую телебашню и убила 13 человек. Через несколько дней после этого был миллионный митинг в поддержку свободы Литвы и других балтийских стран. Не за империю, а наоборот против империи. Да? Вот. Но при тоталитарных режимах этого не бывает ни при Сталине, ни при Гитлере, ни даже при послесталинском Советском Союзе. В послесталинском Советском Союзе было одно восстание в Новочеркасске. Хрущев, не колеблясь, расстрелял толпу. Не колеблясь абсолютно. Да? А когда было восстание на площади Тяньаньмэнь в Пекине, то китайские товарищи не просто расстреляли эту толпу, они это сделали демонстративно, опустили на нее танки и задавили людей танками. Вот. И с тех пор там восстания не было. Поэтому такого сопротивления в России, пока Путину власти, не будет, как не было сопротивления Гитлеру.
А какое, да, будет?
Такого сопротивления. Но отдельные люди, конечно, сопротивляются, а от мобилизации, по поводу мобилизации, люди протестуют уходом от нее. У нас дикое количество уклонений от мобилизации и отъездом за границу, и взятками военкому, и уходом вообще там, и так далее, и так далее.
Леонид, а сейчас много обсуждается о том, что готовится новая волна мобилизации, что не хватает уже вот такой вот скрытой, ползучей мобилизации, и нужно призывать новую армию, по сути, там 400 тысяч человек, якобы она будет объявлена незамедлительно после проведения всеобщего голосования, вот выборов на территории Российской Федерации, на захваченных, кстати, территориях Украины. Как отреагируют россияне на вот такое вот, как вы думаете?
Ну, так как они реагируют сейчас, они будут стараться избежать этого, они будут стараться убежать, понимаете? Вот. То есть, не будет там 100 тысяч человек на площади, нет, не будет. Но каждый из этих 100 тысяч постарается в армию не идти. То, что мобилизация, либо как объявленная официально, либо просто по факту будет, здесь сомнений нет никаких, потому что Владимиру Путину нечего противопоставить украинской армии с ее высоким боевым духом, с ее хорошим оружием. Ему нечего им противопоставить, кроме пушечного мяса. Он ничего не может сделать, кроме как закидывать украинцев трупами своих солдат. А солдат ему не жалко, естественно. Ему не жалко своих людей, точно так же, как ему не жаль украинцев.
Леонид, я так понимаю, вы сейчас за территорией Российской Федерации находитесь, но интересно вот ваше мнение. Как вы думаете, а что россиянин, вот этот вот средний, о котором вы сейчас говорите, знает вообще о войне? Там вот Американский институт изучения войны отметил, что сушатся вот эти вот и Z-каналы, и унифицируются сообщения Минобороны Российской Федерации. Поменьше хотят, чтобы... Путин хочет, чтобы россияне поменьше знали о том, что происходит сейчас в Украине. А как вы думаете, что вот знают о том, что сейчас происходит в Украине? Об украинском наступлении знают?
Ну, смотрите, ну, во-первых, я вне России, потому что я в России был в тюрьме, вот так по-простому, и просто смог оттуда убежать фактически. Значит, мало что знают, конечно, люди. Ну, то есть, допустим, про украинское контрнаступление они знают, что оно провалилось. Я не думаю, что он провалился. Я сейчас цитирую позицию, которая же распространена среди граждан. Да? Что оно провалилось. Это они знают. Да? А то, что оно идет, они, разумеется, не знают. Да? Про прилеты дронов они знают, что они происходят. Но я не думаю, чтобы они знали, что это действительно... что это действительно серьезно. Вот. Они знают, что идет война, разумеется, никакая не специальная военная операция. Они понимают, что эта война идет не так, как им обещали, но у них есть объяснение. На нас напала НАТО, и воюем мы со всем НАТО, а не только с какой-то, значит, Украиной. Вот. Ну, а НАТО, оно большое, ну, мы, в конце концов, наверное, победим, а может и нет. Но это их тоже не очень волнует. Понимаете, нет идентификации, нет желания победы, нету страха поражения. Вот ничего этого нету. Вот, знаете, как мотор, если вы включаете на нейтралку, ну, двигатель автомобиля, да, там все крутится, всякие там шайбочки, да, но они не соединены друг с другом, поэтому машина не ездит. Так? Хотя они крутятся. Вот у нас то, что делает государство и жизнь людей, тоже не связано друг с другом, понимаете? То есть, она связана тогда, когда государство приходит в твой дом и забирает твоего сына, ну, тогда у тебя задача какая? Сына спрятать. Ну, да, ты сына пытаешься прятать там. Собираешь деньги на взятку военкома, например. Вот, платишь военкому, сына не трогают. Или отправляешь сына куда-нибудь там далеко, да, где его не достанут. Вот так.
Ну, то есть, такое безразличие, можно сказать, да, подытожить, типа, касательно ударов.
Это не совсем безразличие, понимаете? Это не совсем безразличие. Это понимание, это ощущение того, что это где-то в другом мире происходит, понимаете? Вот, да, они бомбят, там, вот плохие люди, бандеровцы, там, еще что-то, бомбят Псков, да? Но я-то не в Пскове живу, и поэтому мне наплевать, понимаете? Вот что, у нас нету... ощущение целостности страны. У нас нет ощущения идентификации со страной, с разными территориями там, и так далее. Если бы это было, то с Белгородом вообще вот люди бы... Вот я думаю, что, если, вот, допустим, представьте себе, что это все в Украине. Да? Вот. Я думаю, что очень многие украинцы каждый там просыпались бы с вопросом, а что в Белгороде? Ну, потому что Белгород прилетает постоянно. Да? Вот. А у нас нет. У нас плевать всем на Белгород.
Леонид, спасибо большое, что были с нами. Леонид Гозман, российский оппозиционный политик, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Наша программа заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на наш телеграм. Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал украинской службы «Радио Свобода» в YouTube. И ставьте колокольчик. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».